православное слово.
Друзья, добрый день. Сегодня вместе с нами главный редактор газеты «Православная Москва», настоятель храма святителя Иннокентия Московского в Бескутникове, протоиерей Михаил Дудко. Здравствуйте, отец Михаил.
Здравствуйте.
Мы сегодня продолжим говорить о том, вот о чем положено в дни Великого Поста. Идет четвертая неделя поста. И вот сегодня, друзья, к вам предложение поразмышлять о том, что в предстоящее воскресенье, всегда четвертое воскресенье Великого Поста, праздник в честь преподобного Иоанна Лествичника, автора известной книги «Лествица». Отец Михаил, ну вот, может быть, вы сейчас прокомментируете, скажете, что это за книга, которой посвящено воскресенье Великого Поста.
Да, это важная, важнейшая, я бы сказал, книга и важный момент нашей жизни после, важный момент нашего вот этого подвига постного, который заключается в первую очередь, конечно, не в том, чтобы отказаться от чего-то, от пищи какой-то, отказаться от удовольствия, допустим, отказаться, а это путь на гору какую-то, на вершину, туда, где нас ждет Бог, туда, где нас ждет добродетель и совершенство.
То есть это духовный какой-то рост должен быть,
да,
в эти дни у нас.
Пост – это духовный путь. Это не просто отказ от чего-то. Самое важное и самое главное – это как раз не в том состоит, что мы отказываемся от каких-то вещей, которые в обычное время нам дозволительны и даже полезны, но мы позитивное, положительное какое-то содержание должны иметь. Позитивное, положительное содержание Великого Поста – это достижение христианского совершенства, которое достигается, конечно, трудами определенными, поэтому образ такой, который мы видим здесь в Лествице, это лестница. Лестница, в переводе, как мы понимаем, это лестница, и для того, чтобы по лестнице зайти, вскарабкаться, она может быть разная, конечно, и пологая, и с большими ступеньками, с меньшими ступеньками, тем не менее, это некоторый труд, которые нам надлежит понести для того, чтобы на эту лестницу скарабкаться, взойти. Это не так-то просто. Для этого надо прилагать усилия определенные.
Но 30 ступеней у лестницы, правильно, отец Михаил?
Да, на самом деле это условно достаточно, но действительно это главы вот этой книги, лестница этих глав всего 30, и это, конечно, очень условное такое обозначение нашего христианского пути. Более того, это даже пути не просто христианского, но все-таки Иоанн Лествичник был игуменом на Синае в шестом веке, да, он, Симон даже уже в возрасте 70 лет. Это некоторые источники говорят, что книгу эту он написал именно в возрасте 70 лет, в 649 году по Рождеству Христову. То есть очень уже давно, уже полтора тысячелетия назад, но тем не менее вот до сих пор это для нас актуально. Самое актуальное для нас, может быть, не какие-то детали, потому что кое-что, я скажу вам откровенно, оно... в общем, в основном для монахов предназначено, то есть для людей, которые не обременены такими мирскими заботами. Вот для них предназначено это. Для нас же, может быть, это может быть только отчасти предназначено. Мы вот, если будем обращаться к понемножку каждой главе или каждой ступеньке этой лестницы, мы увидим, что кое-что для нас и может быть не самое важное, это важно для монахов, а для нас это может быть не самое важное. И наоборот, для монахов не очень важно, а для нас это очень важно. Например, если речь пойдет о...
Ну, может быть, с первой ступени мы начнем, да, отец Михаил, рассматривать?
Да, я просто немножко про структуру самой вот
да,
этой
извините,
книги.
Да, извините,
это важно. Да, структура, она тоже ведь важна бывает. И структура, в общем, так условно говоря, она делится на несколько групп, вот эти вот 30 ступеней. Вот, первая группа, ну, опять-таки, это условно, конечно, в общем, первая группа – это борьба с мирской суетой. Это вот отречение от мира, то, о чем говорится не только для монахов, конечно, но то и говорится в Священном Писании. Не любите ни мира, ни того, что в мире.
Отец Михаил, вот я и хотела как раз спросить про этот первый пункт.
А,
ведь
вот давайте.
Мир – это понятие такое очень у нас разнообразное. Мы мир называем вот разное. И мир, ну, не война, а мир. Мир – это то, что, где мы живем, среда обитания. Вот наш мир. И мир действительно часто церковь называет, ну, что-то плотское, греховное. Вот так, наверное, можно еще объяснить.
Да, это многозначное такое очень понятие. Мы на самом деле в 20 веке, в начале 20 века, после того, как была революция, была реформа орфографии, и вот мир и мир спутались немножко, потому что мир, как отсутствие войны, он писался одним образом, а мир, как совокупность всех народов, которые живут на Земле, или вот в данном случае мир, как совокупность всего того, что, не скажу обязательно, противостоит христианству, но, по крайней мере, отдельно от христианства существует, и занятия у него, и приоритеты у него совершенно другие, может быть, даже противоположные, а может быть, совпадающие, но не потому, что ориентируются на христианские ценности, а просто потому, что не учитывают эти ценности христианские, для них они безразличны. Вот, то есть мир, один и другой, согласитесь, это разные очень вещи. И вот мы в данном случае, когда мы говорим о мире, о котором говорится в Священном Писании, мы говорим совершенно уже о другом. Мы говорим о том, что о том, я бы сказал, важном очень для нас аспекте окружающей действительности, которая не имеет отношения к христианству и которая зачастую своими критериями устанавливает зло. Говорит же апостол, что мир во зле лежит. И не любите, говорит даже Иоанн Богослов, ни мира, ни того, что в мире. Нельзя любить мир и быть с Богом. Более того, говорится и о том, что мир, дружба с миром – это вражда с Богом. Вот. Настолько это все жестко и твердо в Священном Писании мы видим, что мы начинаем понимать, что нельзя жить, как все окружающие. Надо быть все-таки отдельным. И вот в этом смысле монахи, о которых говорит Иоанн Лествичник, монахи – это и есть те люди, которые порвали с миром кардинально уже. То есть они ушли от мира, они вышли из мира не только в таком моральном плане, в котором мы, люди, живущие в миру, можем только это и сделать, но они даже физически уже вышли из мира. Некоторые из них живут или жили в монастырях где-то совершенно отдельно от мира, несмотря на то, что это в городе располагается монастырь. Некоторые из них уходили в лес, скажем, это у нас в России чаще всего у нас нет пустыни, а вот в Египте, например, египтяне уходили в фиваитскую так называемую пустыню. Это пустыня, в которой насчитывалось десятки тысяч монахов, насчитывалось, они уходили совершенно, жили совершенно другой жизнью, чем жили окружающие. Они боялись греха, они старались проводить жизнь простую такую достаточно, в молитве, в рукоделии, они лили корзины, например, для того, чтобы продавать и питаться вот от дела рук своих. То есть вот эта простая жизнь, собственно говоря, она и называлась монашеством. Вот это и есть монашество. Не то, что какие-то особенные одежды там, допустим, есть, да, не то, что какие-то особенные уставы есть. А первоначальное монашество – это просто желание жить простой, спокойной, тихой жизнью, не углубляться в суету этого мира. И, в общем, если говорить о таком монашестве, то, о котором говорит Иоанн Лествичник, то, кстати говоря, и многие наши российские соотечественники после революции, они вот таким вот образом пытались проводить свою жизнь, именно не выделяясь никак из окружающего мира, но стараясь не соприкасаться с ним в морально-нравственных аспектах.
Вот отец это... Михаил, а вот все-таки для обычного человека, не монаха, живущего, ну, в мире другого смысла, просто вот как и все люди, человек, который имеет семью, детей, где-то работает, для него вот все-таки это сказано «не любите мира».
Для него все равно это сказано, не любите мира. Потому что если речь идет только о том, что мы не любим не сам мир, за мир мы молимся, и это на каждой службе, на каждой литургии мы молимся и о мире всего мира, о благосостоянии Божьей Церкви, о том, чтобы мир в мире был и так далее. Мы в этом смысле мы любим мир. То есть мы должны не любить мир только в определенном смысле, в том, в чем он противоречит божественным установлением, в том, в чем он, а он во многом противоречит. Противоречит Евангелию, противоречит любви к Богу и так далее. Вот об этом речь идет, об этом мире. Мир во зле лежит, но это не значит, что люди, которые там живут, в мире я имею в виду, что эти люди нам враги. Они нам не враги, но зачастую они просто неразумные люди, которые не думают о том, а что ждет их впереди, которые не думают ни о Боге, ни о милосердии, ни о церкви, которые затевают как раз войны, которые затевают всякие злые дела делают. Вот об этом речь идет. И когда Иоанн Лествичник говорит об отречении от мирского жития, он говорит как раз в первую очередь о том, что в любом случае нам надо как-то с этим разбираться.
Да, отец Михаил, вот мне кажется, тут сложно разобраться, поэтому вот я еще и хочу уточнить. Но если человек верующий, не монах, но он христианин, он все-таки ну, в какой-то мере идет по пути потребления, он и стремится к успеху в этом мире. Вот тут можно отличить, что он не любит мир, но он просто идет по жизни как нужно.
Видите, довольно часто мы пытаемся служить двум богам. А Господь сам сказал, что вы не можете служить Богу и мамоне, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Если человек копит деньги, например, да, если он старается вот на старость себе отложить побольше денег, чтобы ну, чувствовать себя в безопасности какой-то, вот, то зачастую этот человек... он вынужден, просто вынужден отнимать у других. Он вынужден приоритет отдавать не помощи, например, другим, а вот этому накопительству. Он вынужден, не дай бог, конечно, но ведь и кого-то оттолкнуть, кого-то подсидеть. Это мирские дела очень обычные такие, на самом деле. Вот. Если удается человеку пройти безгрешным, и не злоупотребляющим своим положением вот по этому пути. Ну что же, бывали же и люди очень богатые, но в то же время те, которых православная церковь даже канонизировала как святых людей. И мы знаем такие примеры из Ветхого Завета, мы знаем примеры из Нового Завета. Тех людей, которые, в общем, которым богатство и мирские достижения – не помешали подойти ко Христу и не помешали получить от Него благословение великое. Есть такие люди. Но, во-первых, это может быть очень сложно, а во-вторых, должен быть, конечно, какой-то толчок для этого человека. Вот знаете, есть такой известный православный проповедник, он умер уже, скончался сейчас, отец протоиерей Александр Шмеман, он жил в эмиграции, будучи происхождению русским. И Когда-то к нему подошла, он описывает это в своем дневнике, когда-то к нему подошла женщина, которая просила его благословить ее на монашество, то есть на кардинальное такое удаление от мира, разрыв даже с миром. И он ей сказал: знаешь что, если ты хочешь жить одна, ну, у тебя такое настроение, бывают такие люди, которые, одиночество для них вот преимущественный такой путь, им это нравится даже, вот, может быть, возраст уже, ну и так далее. И ты не иди в монастырь, сказал он ей, ты устройся на какую-нибудь самую простую работу. Вот кем ты работаешь сейчас? Она говорит, я работаю в банке кассиром. Он говорит, прекрасная, замечательная должность. То есть ты сидишь у окошечка и выполняешь определенные функции. Ты зарабатываешь на кусочек хлеба себе, у тебя есть место, где ты спишь, квартира твоя маленькая, дом твой. Приходи домой, если ты хочешь помолиться, помолись. Если у тебя остается немножечко хотя бы средств или денег от твоей скромной очень жизни, помоги нуждающимся. Если у тебя нет даже денег, помоги им трудом своим, навещай болящих, накорми бездомного какого-то человека. Вот, это и есть, собственно говоря, удаление от мира настоящее. Человек в миру живет, он вполне участвует во всем том, что мир ему предоставляет. Все вот эти вот трудности он воспринимает свои и пытается помочь людям. И вот это и есть, с точки зрения вот этого протоиерея Александра Шмемана, это и есть настоящая монашеская жизнь, не просто даже христианская. Но тут надо сказать, что простое христианство и монашество, оно как-то смыкается, да, ведь очень похоже на образ жизни человека, абсолютно не монаха никакого, но который вот очень такую вести сосредоточенную, серьезную и милосердную молитвенную жизнь. Вот это жизнь в миру, казалось бы, но вне мира. Вот парадокс такой. Ты живешь вроде в миру, не уходишь в какие-то горы, пустыни там, или какой-то монастырь, но одновременно ты ведешь жизнь вполне, которую можно назвать миром, жизнью, которая удалена от мира, вот в евангельском смысле, мира, который во зле лежит. Так что вот это первая ступень, которая тут есть, отречение от мирского жития. Кстати говоря, тут же идет и вторая ступень. Это
беспристрастность.
Отложение попечений и печали о мире. То есть невозможно отречься от мирской жизни, от мирского жития, если ты вот этих вот забот, излишних зачастую совершенно, да, о том, чтобы купить не только машину себе, но и супруге своей купить машину, чтобы, так сказать, набрать себе запас на много лет вперед, подобно тому человеку, который в свое время, у которого уродился урожай, евангельский, помните, притча такая, да, и он говорит, о, душа, на много лет теперь у тебя уготовлено, я разорю свои житницы и новые построю, и скажу своей душе, душа, ешь, пей и веселись, на много лет у тебя уготовлено. И Господь ему говорит, безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя. Кому это все достанется? Вот человек заботится обо всем. Вот человек печалится. Вот эти попечения, печали о мире есть у него. И он надеется, что все это будет вечно.
Отец Михаил, ну вот некоторое время назад в Москве некоторые много, в большом количестве покупали сахарный песок, гречневую крупу. Или это все-таки другое? Это некая разумность, чтобы какой-то запас сделать?
Я ничего не купил, никакого песка, хотя были мысли, признаюсь, что, может быть, надо действительно что-то купить. Но как-то я себя немножечко сдержал, потому что, на самом деле, знаете, многие вещи от нас совершенно никак не зависят. И вот я думаю, что и вот эта вещь совершенно от нас не зависит. Мы знаем только то, что, о чем говорится в псалме, о том, что если я пойду посредине тени смертной, то не убоюсь зла, потому что ты со мной, Господь. Вот, надо надеяться только на Бога. какие-то вещи, ну, совершенно нам недоступны для разумения. И мы видим это уже потому, что наша жизнь на протяжении вот этих вот всех событий последних лет, и эпидемии, и прочего всего, она кардинально менялась. Причем независимо от нас. Мы не могли ожидать ничего того, что происходит за вот последние какие-то годы. Никто не мог всего этого ожидать. И тем не менее, мы до сих пор думаем, что мы можем ко всему подготовиться, что мы можем так как-то себя повести, что все, значит, будет замечательно, все будет нормально. Нет. Все замечательно и нормально будет только тогда, когда Господь нас благословит. А если Господь нас не благословит, ну, мы можем все, что мы возьмем, можем весь песок сахарный скупить. Вот, и потом будем не знать, что с этим песком делать сахарным. Как скупали первые дни эпидемии, этой коронавируса, и потом там доедали уже там 2-3 года те запасы, которые делали. Ну, невозможно. Надо надеяться все-таки на Бога, на промысл Божий. Есть такое понятие, как промысл Божий. Бог все-таки о нас заботится, и мы действительно в соответствии с Евангелием, мы не можем даже, очень даже заботясь, не прибавить себе роста даже на один локоть. Вот. Это действительно так. А зато Господь даже о птицах или о цветах полевых заботится таким образом, что даже царь Соломон не одевался по славе своей лучше, чем полевая лилия какая-то. Вот Господь о них заботится. Неужели о нас, маловерах, Господь заботиться меньше? Это, конечно, совершенно неверное представление. Вот. Так что на всякий день достаточно своих забот. Евангельская максима такая, и очень трудно, может быть, выполнить, но это вполне укладывается вот как раз в то, о чем мы говорим. Отложение попечения печали о мире, вот вторая ступень, беспристрастность. Вот. Так что это, конечно, важная тоже такая важная вещь.
Отец Михаил, мы прочитаю. Можем... Может быть, я прочитаю вопрос, или чтобы вас не перебивать?
Да, нет, пожалуйста.
Сергей написал, спрашивает, ступени по важности идут от первой к последней или наоборот? И еще вот Сергей спрашивает, его беспокоит в этой книге написанное «Безмолвие души и тела». Что это такое?
Да, ну это мы... Это уже 11-я ступень, так что мы через ступеньку не будем прыгать. Это затруднительно и чревато травмами. Знаете, причем травмы тут не физические только, а душевные иногда бывают.
А можно поэтому... все-таки рассматривать ступени по важности от первой до 30-й?
Ну, какая вот, если у вас есть, допустим, дом, и в этом доме у вас есть лестница, то какая ступень на этой лестнице самая важная? Я думаю, что это такой вопрос не вполне верный. Все ступени важны, и каждая ступень должна быть на своем месте, что тоже важно. Нельзя сразу две ступени соединить с тем, чтобы промежуток большой остался, или нельзя более часто. То есть все должно быть равномерно, соразмеренно. Поэтому я бы не стал говорить о каких-то ступенях более важных или менее важных. Может быть, действительно, есть такой момент. Есть все-таки, я повторяю еще раз то, о чем говорил в самом начале, что все-таки Иоанн Лествичник – это игумен, что это начальник монастыря, это монах с большим огромным опытом, то есть 70 лет он уже эту книгу написал, пройдя все испытания, искушения, трудности монашеской жизни. Поэтому для нас, может быть, я допускаю вполне, многие вещи, о которых он говорит своим собратьям, монашествующим, они менее, конечно, значимы, чем для вот тех людей, для которых непосредственно эта книга написана. Скажем, вот известное дело, что монахи дают некоторые обеты, да, они дают обеты безбрачия, или точнее целомудрия, нестяжание и послушание. Вот четвертая ступень здесь, да, это послушание. И вот для монашествующих это очень важная вещь. Важно найти учителя. Это, кстати говоря, не только относится к монашеству, не только относится даже к христианству. Мы знаем многие другие религиозные системы или даже околорелигиозные системы, для которых понятие учителя с большой буквы, очень важное, очень такое нужное, сложное. Вот. И послушание означает на самом деле не просто то, что ты слушаешь всех абсолютно, а послушание означает то, что ты ищешь учителя, учителя с большой буквы, первым из которых является, конечно, сам Господь Иисус Христос, учитель. Вот. Вот. Но, с другой стороны, есть и люди, которые учитель с маленькой буквы, которые говорят, не многие это делать с учителями, потому что при ними большее осуждение, апостол тоже говорит. Но все-таки учители какие-то, значит, есть. Немногие делать, но кое-какие есть. И мы знаем в истории христианства людей, которые могли научить какое-то слово сказать важное для человека, проповедь какую-то сказать, да, какое-то вразумление для человека дать. Потому что у него опыт большой, потому что он уже сам прошел этот путь. И вот послушание в этом смысле понимается, конечно, в первую очередь, что ты нашел себе наставника, учителя, который прошел какой-то путь и может тебе подсказать, как избежать тех ошибок, которых, к сожалению, очень много. Мы знаем, что ошибки могут быть даже толкование Священного Писания, Евангелия. Ведь посмотрите, сколько людей пытается толковать, и есть даже целые группы, которые мы иногда называем сектами, да, которые, ну, с которыми мы не согласны совсем вот, с толкованием Священного Писания, которые они, потому что одни так толкуют, другие по-другому толкуют, и выводы некоторые делают, ну, которые нам совершенно не подходят, не нравятся. Вот, поэтому важно выбрать учителя и слушаться его.
Более широком смысле,
да?
Более
широком смысле, ведь послушание есть и послушание церкви, потому что церковь – это совокупность всех тех людей, которые идут по направлению к Царству Божьему, к Царству Небесному, не только сейчас, но и в прошлом. Мы имеем огромный опыт, так сказать, запечатленный в письменных источниках. В частности, вот эта вот лестница, о которой мы говорим, это ведь тоже учитель для нас собрался. Извините, что перебил.
Ой, это я вас перебиваю, все, отец Михаил. Просто мне хотелось тут уточнить. Послушание, ну, тут главное слово слушать, слышать. Вот если говорить об учителе, ну, о самом большом учителе с большой буквы, вот слышать все-таки голос Божий, вот слышать совесть свою, вот можно на это ориентироваться еще? Послушание?
Совесть твоя, но все-таки, конечно, послушание и слышание – это вера, как известно, от слышания, а слышание – от Слова Божия. И первое, что нам надлежит в этом смысле иметь в виду, что мы должны слушать и читать Священное Писание, Слово Божие. Вот именно в этом смысле послушание – это вот абсолютно бесспорная такая вещь, послушание, в первую очередь, самому Богу, учителю с большой буквы Иисусу Христу и Его Слову, которое запечатлено в Священном Писании. Вот это послушание, я думаю, с этим вообще никто не станет спорить. Ни монахи, ни мирские люди, ни даже люди, которые не относятся к православной традиции, к православной церкви, все, конечно, скажут, да, мы должны, конечно, слушать Слово Божие, и должны его исполнять. Тут, в общем, никаких противоречий не может быть абсолютно. Вот. Поэтому, если в этом смысле понимать четвертую ступень, послушание как слушание и соответствие, так сказать, да, вот тому, что написано в Слове Божьем, в Священном Писании, то, конечно, мы тут можем объединиться со всеми искренними последователями Иисуса Христа, со всеми христианами, каким бы деноминациям они не относились. Но это, конечно, может быть чересчур широкое толкование, потому что сам Иоанн Лествичник говорил, конечно, не о послушании другого рода, то есть о послушании уже сугубо монашеском, а это отдельная такая история, которая, может быть, нам и не очень-то полезна, потому что мы вряд ли нас монахи слушают сейчас. Так что и вряд ли кто-то из тех, кто нас сейчас слушает, собирается стать прям в ближайшее время монахом. А уж если такие и есть, то они и без нас, слава Богу, без наших советов обойдутся. Так что вот так вот.
Ну, вот. Мы тогда вот то, что актуально для нас, мирских людей, Ну, в хорошем понимании, ну, те верующие, которые не ушли в монастырь, а стараются преобразовать мир, живя в нем. Отец Михаил, ну вот нас снова слушатель просит все-таки рассказать, что же такое безмолвие души и тела. Ну, может быть, мы, если по порядку, успеем дойти?
Или... Да, да. Ну, в общем, молчание – это 11-я глава есть. Я все-таки предлагаю сейчас через ступеньку не прыгать. Мы когда дойдем, мы отметим, я уже отметил себе вот на бумажке этот вопрос. Давайте, может быть, по порядку попытаемся дойти до этой ступенечки. И когда достанет, уже не так долго осталось, мы уже сейчас на 4-й, до 11-й еще немножечко осталось, мы до нее быстро довольно дойдем. И тогда я об этом скажу. Хорошо? Хорошо. Давайте, может быть, так, по порядку действовать. Вот. Здесь вот эти четыре первые ступеньки, они, условно говоря, объединяются общей темой. Я напомню, это отречение от мирского жития, беспристрастность, то есть отложение всякого рода попечений, печали о мире, уклонение от мира, которое обозначается у Иоанна Лествичника как странничество. Ну, это вот такое своеобразное название. И, наконец, послушание, четвертая ступень, о которой мы только что сказали. Это борьба с мирской суетой и вообще вот пристрастностью к миру. И вот мы переходим к следующему разделу большому, в который входят три ступени, а именно покаяние, память о смерти и плач о своей греховности. Это вот объединяется, ну, условно говоря, с пятой по седьмой ступень, это скорби на пути к истинному блаженству, достижению его здесь, на земле. Ну, насчет покаяния, каждый из нас, это четвертая, пятая, точнее, ступень покаяния, каждый из нас, конечно, прекрасно знает, что мы должны отойти от прежней жизни, мы должны отойти от греха и идти по пути совершенства, и по пути к Богу, на котором, конечно, грехи недопустимы. Человек, собственно, идущий по пути к Богу, тем и отличается, что он старается вести жизнь безгрешную, старается вести жизнь, которая и другим людям помогает в жизни. То есть милосердие – это тоже одна из важных характеристик человека, идущего по пути к Богу. Поэтому покаяние, если взять греческий аналог этого слова, это метаноя. Покаяние – это перемена. Метаноя с древнегреческого – это перемена. Наше покаяние – это прям прямой перевод этого слова. Покаяние, раскаяние. Корень мы улавливаем. Это Каин. Каин – это библейский персонаж, который убил своего брата. То есть это грех страшный, грех тяжелый. И для того, чтобы раскаяться или покаяться, вот это, мы должны отойти от того, чтобы брать пример с Каина, который брат убил. Мы должны измениться, мы должны от Каина отойти, от этого пути отойти. Вот это, собственно говоря, и есть покаяние. Покаяние, мы должны измениться, мы должны отстать от того образа жизни и конкретных дел и поступков, которые могут нас привести к убийству своего брата. Вот тоже же ведь Каин, наверное, не просто одномоментно взял и убил человека. Ведь был какой-то путь к этому почти наверняка. Он зависть какая-то, например, это абсолютно точно было, мы знаем это по Ветхому Завету, что он завидовал. Вот. Мы знаем, не знаем, но догадываемся, что этот путь он шел долго, проходил долго, и мы тоже, когда идем к тяжелому какому-то греху, мы тоже долгий путь проходим. Поэтому надо себя контролировать, конечно. Вот покаяние – это перемена. Но тут, по-моему, не может быть никаких разночтений, мы должны меняться, и мы меняемся на пути Бога и меняемся в лучшую сторону. Это и есть суть покаяния. Не просто называть свои, как иногда на исповеди приходят и говорят, чем там ты виноват. Да, в общем, я вроде бы ничего плохого не делал. Ну вот там вот то-то и то-то. Но стал ли ты лучше? Изменился ли ты? Нет, оказывается, нет. Вот, значит, нет, собственно говоря, и покаяния.
Но
Вот.
обычно человек чувствует, он знает, что стал другим
Да,
после покаяния.
Это, конечно, чувствуется, но вот тут мы это еще пойдем дальше, посмотрим. Тут на нас будет подстерегать на 23-й уже ступени, будет подстерегать нас другая опасность, а именно такая самовлюбленность, гордость. О, я лучше других людей, я уже замечательный человек, я изменился так, что это уже высокая такая ступень. Вот. Память о смерти, 6-я ступень, память о смерти. Ну, что такое память о смерти вообще? Нужна ли она?
Да, вот
ну,
что
вот
это?
Вы знаете, известное латинское изречение «memento mori», то есть «помни о смерти», а продолжение у этого изречения «и вовек не согрешишь». «Помни о смерти, и вовек не согрешишь». Тоже, кстати, очень важно, потому что мы дадим ответ Богу. Мы знаем, что суд у людей будет. И вот мы должны понимать, что наша жизнь конечна. Мы не должны все свои усилия полагать только на то, чтобы здесь заработать на квартиру, машину, дачу, ездить куда-то там, вот, там на отдых и так далее. Нет, помни о смерти. Один персонаж, знаете, одно известное очень художественное произведение российского, он говорил, проблема не в том, что человек смертен даже, проблема в том, что он внезапно смертен. И это действительно так бывает. Действительно, человек вышел из дома и не вернулся туда, потому что, к сожалению, вот его та или иная участь постигла смертная. Вот поэтому надо помнить об этом. Помнить о том, что мы внезапно можем дать ответ Богу за все то, что мы не успели сделать, и за все то, что мы сделали не так и плохо. Плачь о своей греховности. Вот как покаяние, это 7-я ступень, как покаяние, собственно, прийти? Ну вот в монашеской практике это прям буквально плач, потому что человек должен искренне переживать. Плач – это очень эмоциональное такое выражение, понимание того, что ты что-то сделал не так, что ты не соответствуешь своему высокому званию. Вот поэтому... Поэтому плач, он растворяет, с одной стороны, это эмоциональное выражение того, что я сделал, для того, чтобы Господь пришел сюда на землю и принял крестные страдания не только за тех людей, которые жили до его пришествия, но и за меня самого. Господь пришел сюда на землю не просто дать здесь оставить свое учение и обрадовать своих учеников, но и пострадать. За что пострадать? За грехи. За чьи грехи? В том числе и за мои. Разве это не достойно того, чтобы оплакать эти свои грехи и порадоваться тому, что Господь нас от них избавил? Ну вот плач, он, конечно, это необходимый такой этап, это 7-й. Седьмая ступень. И дальше идет...
Отец Михаил, вот можно я здесь уточню? Ну, человек, переживший покаяние, он раскаялся уже, плакал о своих прегрешениях. Ну, то есть важно все-таки периодически вспоминать их и оплакивать.
Вы знаете, да, можно, иногда даже нужно вспоминать, потому что благодарность Богу, она каким-то таинственным образом соединена и с памятью, за что, собственно, благодарить Бога. Ведь в первую очередь мы благодарим Бога за то, что Он спас нас, за то, что избавил нас от наших грехов. И для того, чтобы это помнить, надо помнить и от чего, собственно, Он нас избавил. И об этом тоже необходимо плакать. Это не должно быть главным содержанием нашей жизни, безусловно. Но просто забыть обо всем – это значит быть неблагодарным. Благодарность все-таки сопряжена и с памятью определенной. Не абстрактная благодарность Богу, непонятно за что, а очень понятно в моей жизни, что было, за что Господь пострадал. Вот за меня и за мои вот эти вот грехи, для того, чтобы они были прощены. Поэтому нужно помнить, от чего, собственно, Господь нас избавил и избавляет. Вот, избавляет именно вот от этого. И это довольно часто выражается в очень таком эмоциональном поступке, в эмоциональных таких реакциях таких, среди которых есть в том числе и слезы, и плач. И это многие знают, что человек, когда искренне вспомнит и поблагодарит Бога, у него зачастую и слезы льются, потому что он благодарит Бога со слезами. Не просто так, а вот со слезами. И вот плач этот на седьмой ступени, это в том числе плач и как знак некоторой благодарности даже Богу. Вот.
Ну, отец Михаил, действительно, наверное, вот какие-то грехи, они и не могут совсем забыться. Человек понимает, что они прощены, но забыть, наверное, да, невозможно.
Но забыть об этом было бы неправильно, даже я бы сказал. Да и даже пытаться забыть, ну как, это же не забудешь. Некоторые вещи невозможно забыть. Ведь помните о том, как два разбойника на кресте рядом с Господом были распяты, и один из разбойников, он действительно разбойник, это же не просто фигура речи, что разбойник, он на самом деле хорошим человеком, замечательным был, и просто его так назвали разбойник. Это был разбойник. И разбойник, который, конечно, делал нехорошие очень дела, и которого Господь простил и принял. Конечно, там мы не знаем, как все в Царстве Божьем. Там, конечно, Господь всякую слезу отрет с очей плачущих. Мы знаем, что там другая жизнь совершенно. Но представим себе на минутку, что он не умер бы на кресте, этот разбойник, но знал бы, что Господь его простил и примет когда-то в Царстве Божие. Я думаю, он не одну слезу бы пролил бы для того, чтобы плакать все те свои злые дела, поступки, которые он, будучи разбойником, совершил. Так что я думаю, что и разбойник тот тоже плакал бы. И это очень полезная и важная вещь. Дальше идет большой целый раздел с 8 по 17 главу, который кратко называется «Борьба с пороками». Я прям просто подряд зачитаю. Я не думаю, что мы на каждый будем иметь время остановиться. Но
да,
хотя
уже времени не будет. Да.
Понимаете, просто... Восьмая ступень – это кротость и отсутствие гнева, безгневия. Девятое – удаление памятозлобия. То есть нельзя помнить о зле, который нам кто-то совершил, кто-то делал. Надо забывать об этом и прощать. Не сквернословие. Ну, тут все на самом деле, наверное, понятно, потому что сквернословие, ну, зачем нам сквернословие? Это не нужно. Другое дело, что под ним понимать. Тут я не говорю только про... ну, как выражаясь научным языком, обсценную лексику. Да, мы не только об этом говорим, но и вообще обо всем том, что в адрес других людей мы плохого, дурного говорим. Вот тут 11-я ступень, то, о чем нас спрашивал наш слушатель, молчание. 12-я – это правдивость. Ну, правдивость тут понятно, тут о чем говорить. 13-е – отсутствие уныния и лености. Ну, леность, конечно, порок и грех. А с унынием все не так просто, но мы как-то с вами, кажется, даже разговаривали об унынии, о депрессии. Даже целая передача была посвящена именно этому. Это, конечно, большая проблема, депрессия и уныние. Вот. Но вот это тоже предмет борьбы и одна из ступенек. 13-я, кстати, ступенька – на пути вверх. 14-я – борьба с чревоугодием, то есть вот обжорство, лакомство – это все то, с чем мы боремся, в том числе и постом.
Тоже. Это тоже важно.
Но нас иногда это побеждает. Это вот обжорство, лакомство, какое-то пристрастие к вкусной пище, жирной. Такой,
да, что ведет к болезням, а мы все-таки должны быть сильными, да, здоровыми.
Нехорошо это, поэтому тут тоже все это есть. Целомудрие. Под целомудрием не понимается вот, в православном понимании только отсутствие, так сказать, каких-то случайных связей. Но и в браке, например, тоже может быть целомудрие. Целомудрие вот, по своему составу даже целомудрие, то есть мудрость тут присутствует и цельность присутствует. Да? И в браке, например, можно быть вполне целомудренным, имея и детей, и жену, и мужа, имея и не удаляясь друг от друга. Целомудрие имеется в виду, что вот эта жизнь целомудренная, даже в браке, она должна быть направлена очень мудро и цельно на достижение тех целей, которые перед нами ставит христианский брак настоящий. Или одинокая жизнь, что тоже вполне, в общем, не только приемлемо, но и одобряется. Единственное, от чего я хотел бы предостеречь, ведь часто наш мир современный, он ставит перед нами какие-то цели, которые никак не соответствуют христианским. Об этом говорилось в самом начале, да, отречения от мирского жития. И, например, брачная жизнь семейная – это одна из, ну, казалось бы, таких важных целей, да, в нашей жизни. Но если это не получается по каким-то причинам, если это что-то вот не складывается каким-то образом, человек не должен чувствовать себя ущербным. Он не должен чувствовать, что он по сравнению с теми людьми, у которых есть семья, чего-то лишается. Потому что в конечном итоге мы все идем в Царствие Божие, где, как известно, не женится, ни замуж не выходит, но пребывает как ангел на небесах. Об этом говорит Господь. Поэтому, да, вот этот жизненный путь может по-разному очень проходить, и не надо смущаться или переживать по поводу того, что ну вот ты не соответствуешь тем критериям, которые современное общество перед нами ставит. Ничего страшного абсолютно. У нас другие критерии, у нас другой путь, у нас другие цели абсолютно. Вот, поэтому тут вот целомудрие в этом тоже заключается.
16... Отец Михаил, да? У нас немного времени, может быть, вот еще вопросы... Можно,
да, давайте, давайте. Почитаю. Не обязательно все ступени проходить.
А мы уже не успеем, да, отец Михаил, да, мы уже никак не успеем.
Я боюсь, мы можем даже и до очень низких ступеней дойти. Да.
Так, у нас около 4 минут. Такой вопрос от слушателя. Духовный путь – это путь раскрытия любви в себе и себя как любви. Ну, красиво написано. Есть ли возможность в современном мире привести всех людей к этому? Ну, здесь в скобочках, в современном мире нет многообразия, ну, извращения, ну, некоторые перечисления. Ну, суть вопроса понятна.
Да, суть вопроса понятна. Ну, Господь же всех хотел спасти, Господь всех хотел привести. И в этом, конечно, есть сверхзадача наша, потому что мы его ученики, мы должны следовать его заветам. И он хотел всех привлечь к себе вот через распятие, через испытания, трудности. Всех хотел привлечь к себе. И на этот вопрос можно только таким образом и ответить. Конечно, мы должны к этому стремиться. Но будет ли это так, это не то что большой вопрос. Я вот по своей как бы немощи, я уверен, что это конечно, этого не будет. Потому что мы видим, что зла очень много в мире. Есть, ну, по-настоящему злые люди, которые делают зло постоянно. Вот поэтому надеяться на то, что мы всех можем исправить, к сожалению, не приходится. Надо быть трезвым и давать себе отчет. Но, с другой стороны, Богу все возможно. Знаете, ведь разбойник, вот о котором мы говорили только сегодня, ведь он, ну, никто из его жертв не мог себе представить, его конец. И никто из них не мог себе представить, что он, будучи жертвой этого разбойника, увидит его где-нибудь там в раю. Ведь Господь ему сказал, сегодня же будешь со мной в раю. И что скажет его жертва, когда придет в рай и увидит там этого человека, этого разбойника. Поэтому мы не можем ничего сказать абсолютно о путях Божиих, о милости Божией. Господь, мы знаем, хочет всех спасти, и вот даже такого разбойника страшного, он, оказывается, спас своими страданиями. Может быть, и мы кого-то можем спасти не просто нравоучениями, а тем, что будем проводить жизнь в помощи другим и, может быть, тоже страдать вот таким же образом, как страдал сам Господь, приняв крестную смерть за каждого из нас. Так что это нам неизвестно, но стараться, безусловно, мы должны.
Вот мы отец Михаил, да, у нас время не истекает, я просто тут хотела еще...
Да, вот только до 15 ступени дошли. Ну, я думаю, половину прошли, и то, слава Богу.
Значит, это вот повод, чтобы продолжить. Мы с вами сможем продолжить?
Найдем время.
Да, пост продолжается, и говорить об этих ступенях, конечно же, будет актуально. Отец Михаил, благодарю вас за то, что были сегодня с нами. Будем ждать вас еще.
Спасибо.
Всего доброго.